Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украина может быть разной. Мы не раз об этом говорили в нашем эфире. Может быть, Украина западноукраинских областей, Галиция. Может быть, Украина промышленных регионов, Донбасс, Харьковская область. Может быть, Украина Одессы. Совершенно особенная цивилизация, которая, похоже, иногда кажется потерянной, оставшейся исключительно в литературных произведениях. И вот сегодня в нашей киевской студии американский режиссер, актер Андрей Малаев-Бабель, внук выдающегося русского писателя Исаака Бабеля. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Который как раз вот прибыл, можно сказать, на родину деда для того, чтобы открыть первый, мне кажется, памятник Исааку Бабелю вообще в истории.
Да? Да,
этот памятник открыт совсем недавно в Одессе. Мне хотелось бы, чтобы мы начали разговор как раз с этого, потому что это была довольно долгая история. Я хорошо помню, как обсуждалось Одесситом, какой должен быть памятник, где он должен стоять, как вообще все это выглядит сейчас.
Это выглядит замечательно. То есть долгая история увенчалась таким успехом, потому что памятник – это произведение искусства, это произведение многоплановое, которое говорит и о Бабеле-писателе, и о Бабеле-человеке, и об его времени, сложном времени, в котором он жил. Поэтому, как бы, так сказать, ждали долго, действительно, потому что проект на памятник Бабеля, конкурс проектов на памятник Бабеля, по-моему, прошел в 2007 году. А посему это действительно была такая даже, так сказать, нервозная атмосфера одно время, потому что переносили открытие памятнику, вот он откроется в июле, нет, не в июле, в сентябре. И вот поближе к дню города Одессы, 4 сентября, памятник был открыт при огромном стечении народа. Было большое количество людей, так сказать, приехавших из России, со всего мира, конечно, приехали люди. Поэтому для меня это было и для моей семьи, для Лидии Исааковны Бабель, для меня, для моего сына Николая. Это было событие, конечно, личное, а для меня и профессиональное, потому что я читаю Бабеля со сцены, у меня есть моноспектакль по пяти рассказам Бабеля поставленный, который я сыграл в очень необычной атмосфере два дня назад в Одесской филармонии вместе с Одесским филармоническим оркестром под предводительством Хобарта Эрла, тоже американского дирижера, который уже 20 лет этим оркестром дирижирует, является художественным руководителем. Это была уникальная композиция, где я читал рассказы Бабеля, а Хобарт Эрл и его оркестр играли музыку Исаака Шварца. Она называлась «Два Исаака». Концерт был посвящен открытию памятника Бабеля в Одессе.
Ну, вот Исаак Бабель родился и вырос именно в этом городе, да? А вы выросли в Москве.
Я москвич, да.
И для вас все-таки Одесса – это город именно из рассказов Бабеля, скорее всего.
Так сказать. Вы знаете, но я должен сказать, что и Галиция, и Западная Украина, которую вы упомянули, для меня тоже бабелевские места, ведь там происходило действие Канармии. И в июле месяце, когда мы снимали документальный фильм о Бабеле под названием «В поисках Бабеля», мы провели какое-то время в местечках, бывших местечках подо Львовом. Броды, Берестечко, Козин. Это было удивительное время, потому что мы искали Бабеля и там, и Бабель там совершенно другой, чем в Одессе.
А вообще вот такое ощущение того, что что-то осталось? Да, вот от того, что Бабель описывал, и когда говорим об одесской цивилизации, вот о галицийской, которую вы вспомянули, потому что, ведь на самом деле, цивилизация местечек Галиции, это тоже была совершенно отдельная цивилизация, жившая в своем мире, последовательно, и исчезнувшая, да, фактически. Вы увидели что-то, что об этом напоминало, или это теперь исключительно такой литературный артефакт?
У Бабеля есть такое выражение в его дневнике 20-го года, на этом дневнике основана Канармия. «Как хорошо, что у нас остались хоть камни». Так вот, камни остались старинные еврейские кладбища, остались развалины синагог, остались развалины католических храмов. Но дело в том, что Бабель ведь писал об этих местах в то время, как там шла война. Сейчас там войны нет, сейчас там мир, слава богу, хотя эти развалины напоминают о войне, или даже кажется, что, может, сейчас она до сих пор идет. И поэтому мы действительно очутились вот на этих развалинах, а люди все это помнят, а люди помнят советскую власть, а люди помнят раскулачивание, как у людей арестовывали и увозили ни за что, ни про что. Поэтому, когда они узнают о Бабеле, они понимают, что, собственно говоря, он писал-то о самом насущном, о том, что до сих пор они помнят и что до сих пор многих волнует.
Ну, а вот Одесса, да? Одесса – это тот город, который описал Бабель, или это тоже исключительно стены и камни?
По духу тот. Вы знаете, я так для себя заключил, что дух Одессы жив, а так как это город очень театральный, то он постоянно меняет маски. И вот сейчас, конечно, маска у Одессы совсем другая, нежели маска 20-х годов или маска даже, так сказать, до этого, это время Бенни Крика, гангстера, бандита, налетчика, короля налетчиков. Это, конечно, при царе Николае была одна Одесса, при большевиках это была другая, и она переживала несколько каких-то реинкарнаций, но дух одесский, они до сих пор за словом в карман не лезут. Они до сих пор имеют, так сказать, какую-то смелость и находчивость, которую, наверное, не найдешь в других местах. Они до сих пор так горячо принимают то, что им нравится, и так, так сказать, отторгают то, что им не нравится. Например, памятник-то сложнейшая задача стояла перед скульптором – передать образ этого человека, который настолько связан с Одессой. А у одесситов пройти нелегко. Поэтому, когда уже шумиха открытия закончилась, я стоял у памятника все время и смотрел, а как одесситы воспримут этот памятник? Они его приняли. Они эти черты характера, переданные скульптором, и черты времени, разгадали, приняли, и, в общем-то, он прошел у одесситов памятник. Это огромное событие. Одесса, дух Одессы, безусловно, жив.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует американский режиссер и актер Андрей Малаев Бабель, внук писателя Исаака Бабеля. Вот мне всегда было интересно, да, что Одесса времен Бабеля – это такой город совершенно такого особого культурного ряда в Российской империи. Да, там вот Жаботинский, там Корней Чуковский, Бабель, Багрицкий,
Олеша,
Илья Сильвинский,
Паустовский,
Леонид
Катаев,
Утесов,
да.
Можно,
Илья Ильф.
Да. Угу. Можно еще много имен напомнить. Из разных сфер. Это мы сейчас называем людей, которые нам с вами просто mm-hmm. более близки. Я думаю, что если бы мы беседовали, там, допустим, там, с врачом каким-нибудь крупным или с каким-нибудь крупным инженером...
Они бы сказали, что был врач Зильберберг, например, Столярский, который кувал вундеркиндов. Правда? Это,
да.
Так сказать, и в области музыки, и в области живописи, конечно.
И это все как будто бы вот улетучилось с годами, понимаете? Вот дух остался, а гений ушел. И вот это, мне кажется, оно, это самое главное то, что произошло с Одессой вот в большевистскую эпоху.
Я думаю, что так и есть. Я думаю, что похуже, если не похуже большевистской эпохи, то сравнимый урон культурной жизни Одессы был нанесен в 70-е годы во времена застоя, когда огромное количество интереснейших писателей, художников, литературоведов просто уехали из Одессы. И сейчас я вам скажу, что, конечно, не просто так ставят памятник Бабелю, это знак того, что Одесса возрождается, это знак того, что в Одессу нужно возвращаться. Я думаю, что там идет осознанная, неосознанная кампания с целью привлечь тех людей, которые уехали, или, так сказать, может быть, каких-то равнозначных людей вернуться в Одессу. Об этом говорит и Жванецкий, над этим работает клуб одесситов, Всемирный клуб одесситов. Поэтому, с одной стороны, вы абсолютно правы, с другой стороны, конечно, это осознанно в Одессе, и Одесса пытается что-то сделать. В всяком случае, есть люди в Одессе, которые пытаются что-то по этому поводу сделать.
Ну вот, когда Бабель писал свои произведения, и у них был вот дух этого города и дух этой цивилизации во многом, то, конечно же, это все воспринималось как реальность, да, как вот ожившая какая-то картинка. Сейчас это, во-первых, не так, да, потому что во многом Одесса уже другая, даже в этническом плане она изменилась. Во-вторых, мне кажется, что вот современному человеку ему очень трудно понять, какой Бабель писатель. Да, вот у нас, наверное, нет сомнений, что это русская литература, да. Для многих людей, который сегодня откроет Бабель, будет казаться, что это еврейская литература, mm-hmm. чуть ли не переведенная Сидиш. Потому что это как бы другой срез мышления, другой образный ряд, другие цвета, другие краски. Русская литература во времена Бабеля была намного многообразнее.
Вы знаете, что я, так сказать, тоже вот в июле месяце в связи со съемками фильма был в Париже и беседовал там с переводчицей, которая только что перевела Бабеля практически целиком, все, что уцелело, на французский язык. А я спросил, сложно переводить Бабеля? Она говорит, да нет, не сложно, у него построение фразы-то французское. Понимаете, настолько это, вероятно, так сказать, писатель гражданин мира, потому что построение фразы у него французское, находит, безусловно, библейские, так сказать, корни в его писании. Не просто еврейские, а именно библейские. А с другой стороны...
Ну, уж такая была педагогическая традиция.
Совершенно верно, да. Он, так сказать, своему учителю французского языка всегда в пояс кланялся, потому что он говорил, что он действительно привил нам любовь к этому языку и этой литературе. Да, их учили. Он знал 8 языков в совершенстве. Понимаете, это была огромная культура. Спорят до сих пор, правильно ли Бабель описал Одессу того периода. Я думаю, что спор этот неуместен, потому что, конечно, это художественный мир. Конечно, это миф. Конечно, Одесса не была такой тогда.
Но же она такой стала.
Она такой стала в результате Бабеля. Да. Совершенно верно. А вот еще что вам скажу, что прочитав позавчера «Короля» в Одессе, я услышал такие отзывы одесситов. А ведь ничего не изменилось. Я сидела, слушала «Короля» и понимала, что это про сегодняшний день. Беня Крик жив. И здоров.
Да, именно работает в мэрии. Как говорится, да, помните, как в «Обыкновенном чуде», по-моему, да? Или в «Тени Шварца», да? Что людоеды работают в ломбарде. Вот это вот как раз та самая история.
Да. Людоеды работают в ломбарде, да. Абсолютно.
Тут ведь очень важно понять, вот как это в вашей семье происходило, сохранение этой памяти. Я ведь не думаю, что это было просто. Бабель же не просто там удачливый там, писатель, классик, которому ставить памятник в связи с датой очередной там, рождения.
Бабель неудобен в обиходе, поэтому ему долго не ставили памятник.
Думаете, неудобен в обиходе, поэтому? Да почему?
Ну, почему? Потому что судьба-то, так сказать, противоречивая, понимаете, чтобы вспомнить о нем, нужно вспомнить о культе личности, правда? То есть вот это там, я думаю, что иногда просто, судя по тому, откуда ветер веет, но вы спросили очень важный вопрос, вы задали о том, как мы восприняли, так сказать, вот личность Бабеля в семье, в те времена, когда, в общем, это было как бы, так сказать, умалчивалось очень часто.
Когда это был репрессированный человек, когда вообще лучше было не вспоминать, да?
Были времена, когда от семьи моей бабушки отвернулись, так сказать, почти все люди, которые к ней раньше, так сказать, ходили в дом, но это было и она сама не хотела, потому что она не хотела подвергать людей опасности. А потом, когда в 54-м году она, так сказать, Бабеля реабилитировала, одной из первых, она посвятила жизнь свою сохранению его памяти. Антонина Николаевна Пирожкова, моя бабушка, от которой я и знаю то, что я знаю о Бабеле, написавшая единственный в мемуарной литературе развернутый портрет Бабеля и его незадолго до смерти дополнивший, то есть сейчас в журнале «Октябрь», в октябрьской и в сентябрьской октябрьской книжке выйдет огромный кусок ее дополненных воспоминаний, а потом она выйдет и книгой отдельной в издательстве «Аст». Но дело в том, что этот образ Бабеля несла, конечно, она. Она занималась изданием его книг, пробивая «Вечера памяти», пробивая книги, поиски архива пропавшего, который конфисковали, так сказать, при аресте Бабеля. Все это была она, и ее не стало в сентябре месяце прошлого года. Вот мы скоро будем отмечать 12 сентября годовщину, ей был 101 год.
Ну, это вот ваша бабушка, по сути, была такой настоящей, как классической писательской женой.
Ничего подобного.
Нет, не
ничего
думаете? Ничего подобного. С точки зрения отношения к памяти,
да,
супруга.
Но человек, имевший свою карьеру, человек, чьему инженерному перу принадлежат самые лучшие станции московского метро, две киевских, две павелецких, Арбатская, значит, площадь Революции, купола Дейнекина-Маяковская, это она. Понимаете, она имела свою карьеру, она была великим инженером-конструктором, математиком, поэтому жила своей жизнью, а с Бабелем у нее была действительно, так сказать, огромная любовь, потому что, в общем-то, они были, так сказать, гуманитарий и инженер, понимаете? То есть там не было такого брака, когда жена, так сказать,
сует... Да, вы поняли мой вопрос, как писательская жена, как некая жена при писателе. А я имел в виду именно понятие верности памяти.
выполнить. Это она вот выполнила.
Елена Боннер была, по сути, писательской женой по отношению к Всеволоду Багрицкому. Но она точно была человеком своей карьеры, но она его наследие сохранила.
Безусловно. Вот. Это она сделала и сохранила память о нем и человеческую, потому что вот этот портрет Бабеля, который она написала, до сих пор, в общем, все, что пишется о Бабеле, пишется в основном по ее воспоминаниям. Фактов других нету. А она же и замуж не вышла. 30-летняя красавица, которой тогда уже НКВД намекнула, пора... Вам нужно подумать и устроить свою судьбу. Она им ответила: я работаю, как еще вы хотите, чтобы я устраивала свою судьбу? Замуж она после Бабеля не вышла.
Вот в этом смысле, да, ваше собственное восприятие того, что произошло, оно менялось с годами вот, жизни в Советском Союзе? Вы понимали, что... Ведь, с одной стороны, да, человек, он, ваш дед был репрессирован, с другой стороны, он был советским писателем. Это ведь тоже очень противоречивое состояние. Его всегда сначала не вспоминали, а потом начали изображать как такого вот верного, так сказать, инженера человеческих душ, душ соратника Горького, да, такой образ тоже стал канонизироваться понемногу.
Ну, дай им Бог, так сказать, удачи в этом. Я-то считаю, что он антисоветский писатель. Он начинал в антисоветской газете Горького «Новая жизнь», это при самом зарождении, так сказать, советской власти. Он дальше написал «Канармию», которую Сталин ему не мог простить, и которую он в конце концов припомнил, когда он смог ее припомнить, когда, так сказать, уже Бабель не нужен был как связь между, так сказать, Советским Союзом и французскими коммунистами, потому что французские коммунисты провалились. То есть это все, конечно, легенды и мифы. Бабель был человеком далеко не советским. Он был объективен, поэтому в советской реальности были вещи и были люди, которые его восхищали. Но в любой реальности будут вещи и будут люди, перед которыми вы будете восхищаться. Сильные, харизматичные какие-то, так сказать, выдающиеся личности и какие-то районы, как, например, Кабардино-Балкария, где вопреки Сталину пытались устроить, так сказать, благоденствие, пытались устроить рай на земле, конечно, его это очень занимало, но он понимал, какой ценой это делалось, он понимал, что это, в общем, все было обречено. Пьеса «Мария» 1933 года, по-моему, там все уже сказано. Там предсказан полный крах, так сказать, этой власти и превращение ее в кровавую бойню. Понимаете, это все, к сожалению, он предсказывал и собственную судьбу. Может быть, он был где-то фаталистом, что у него была возможность уехать. Но вы понимаете, что миф Бабеля как советского писателя – это миф нереальный. Конечно, ему надо было выживать. Поэтому, когда он писал «За рубеж», зная, что письма просматриваются, он писал определенные фразы. Но это уже другая история.
То есть для вас все-таки Бабель – это человек, который ни в коей мере не был певцом системы, насколько я понимаю, да?
Ни в коем случае, поэтому они с ним и разделались.
Но, с другой стороны, восприятие советским человеком творчества Бабеля, оно тоже было совершенно особым, да? Можно его сравнить с тем, как люди воспринимали творчество Ильфа и Петрова, потому что для советской власти Остап Бендер был негативным героем, а для... советского человека романтическим, так и Беня Крик, да, для советской власти это же был явно негативный персонаж.
И для Бабеля негативный. Писал-то он одесские рассказы в 20-х годах, когда уже все про эту власть понял. Зачем он в 20-х годах писал о налетчиках, которых уже давно не было в живых, которых давно поставили к стенке? Он писал о них, потому что проводил аналогию между той бандитской властью и другой, более бандитской властью, которая пришла на смену и их смела. Он писал реквием по этим людям, потому что хотя они были и бандиты, они были Робин Гуды. А пришедшие им на смену бандиты...
Явно Робин Гудами не были, да.
Совершенно верно.
Ну, вот я поэтому и говорю, что люди, которые жили в Советском Союзе в этой законсервированной системе, они хотели увидеть кого-то свободного, пусть там даже там с обрезом, но... раскованного хотя бы в своем представлении о мире. Мы же еще не встречались с этими людьми в реальности. Они появились только в конце 20 века. Безусловно. И то в карикатурном виде, конечно.
Безусловно. Еще один момент. Он первым написал смелого еврея. Ведь еврей Шолом Алейхема был забитый местечковый еврей. Значит, еврей с пистолетом, да, еврей с этим самым, значит, смелый человек, это впервые у Бабеля появляется такой персонаж, безусловно. Поэтому элемент свободы...
Был такой еврей, наверное, у Фадеева, да? в разгроме. Но это был еврей-комиссар, комиссар, такой особенный, еврей, еврей не в еврейской среде.
Да, так и был. Ну, так же, как Кирилл Лютов, бабелевский, самый рассказчик Канарми, это был еврей не в еврейской среде. Но он все-таки был человеком, у которого на носу были очки, а в душе осень. То есть там, там конечно, было несколько иное повествование, которое велось от лица этого человека. Да, но дело в том, что вообще, конечно, Бабель и еврейство – это очень сложная тема. Почему-то сейчас отыскивают у Бабеля христианские мотивы, поэтому матушка-монахиня выступала на открытии памятника Бабеля, а раби не было.
Ну, это тоже, кстати, удивительно, да. Такая, я думаю, что сам Бабель был бы удивлен вообще, может быть, не отсутствию раввина, а присутствию священника, да?
Безусловно, но я думаю, что ему бы это очень понравилось, потому что действительно он, у него есть такой маленький рассказ «Кладбище в Козине». И вот вопрос о том, списывает он его как бы с действительности или нет. Потому что мы искали это маленькое кладбище в, селе, в местечке Козин подо Львовом. Его нету, его не существует. Но мы нашли другие еврейские кладбища. И вдруг мы поняли, что то кладбище, которое в Канарме описывает Бабель, местечко Козин, кладбище в Козин, его не существует. Потому что в этом кладбище мусульманские мотивы соседствуют с католическими, католические соседствуют с православными и, конечно, с иудейскими. Не, что же это такое за мировое вселенское кладбище, которое он описывает, вы понимаете? То есть образы его настолько ёмкие, что они действительно выходят за пределы любой одной культуры и любой одной религии.
Ну, это же, наверное, естественно, опять-таки, для той же Одессы, где люди, которые вообще вот жили в этом городе, они жили в таком портовом мире, в Порто-Франко, они становились как бы людьми, впитывавшими в себя различные цивилизации, там, еврейскую, русскую, румынскую, украинскую, все это переправлялось,
превращаясь, да. Итальянскую, абсолютно, абсолютно верно. Он это впитал с молоком матери, безусловно. Одесса была задумана таким городом. Конечно, это был город-космополит.
Да, но в любом случае понятно, что для вот, описания города-космополита человеком из еврейской среды, оно все равно будет, наверное, более сочным и адекватным, так сказать, для тех, кто воспринимает современную Одессу, именно потому, что мы воспринимаем бабелевскую Одессу сами по себе ментально.
Да, безусловно,
и теперь,
да.
И теперь это для нас такая...
Но к тому же я вам еще вот что скажу, образованный еврей вот такого плана, каким был Бабель, тоже космополит на самом деле.
Продолжим нашу беседу с режиссером и актером Андреем Малаевым Бабелем сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнюю программу ведет Виталий Портников, а в 22:07 после новостей «Время и мир». Главные темы выпуска, которые предлагает вам Ирина Лагурина. И снова о деле Сергея Магнитского. Полгода после цунами. Какой в итоге ущерб от аварии на станции Фукусима? Анархисты в Америке. 110 лет со дня покушения на президента МакКинли. Завершение рассказа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Как сообщили в МЧС, черные ящики будут направлены в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки. На борту воздушного судна, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. 37 из них – игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». Ярославль двое выжили. За ярославский хоккейный клуб «Локомотив», игроки которого погибли, выразили желание выступить более 35 спортсменов. Генпрокуратура России заявила сегодня, что убийство правозащитницы Натальи Истемировой в июле 2009 года можно считать раскрытым. Об этом сказал, в частности, замначальника управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе Алексей Васильков. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 году. Тогда, по данным столичного комитета здравоохранения, погибли 106 человек, более 260 были ранены, почти треть из них – дети. Мать скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в четверг не пришла на допрос по делу своего сына. Наталью Магнитскую вызвали на допрос в Следственный департамент МВД России в качестве свидетеля. Полиция Индии задержала 3 человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. Палестинцы начали сегодня серию мирных акций в рамках кампании по подаче заявки палестинской автономии на полноправное членство в ООН.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гость нашего эфира сегодня – американский кинорежиссер, актер, внук писателя Исаака Бабеля, Андрей Малаев Бабель. И вот мы с ним обсуждаем то, что недавно, вот буквально на днях в Одессе, господин Малаев Бабель участвовал в открытии памятника своему деду. Вот обсуждаем вопрос, вернулся ли Бабель в Одессу и насколько вообще эта Одесса современная похожа на Одессу Бабеля. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», это прямой эфир, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05, это наш номер в Киеве, это номер для наших украинских радиослушателей, так что звоните и задавайте вопросы гостю, а мы, собственно, продолжим нашу беседу. Вот есть вопрос на Фейсбуке, кстати, говорят, Елены. Говорят, памятники ставят тогда, когда исчезает память и что-то предается забвению. Помнит ли сегодняшняя Одесса, не те несколько человек, которые реализовали проект по открытию памятника, а город? Знает ли она Бабеля? Или это будет очередной памятник какому-то непонятному для прохожих дядечке? Читают ли Бабеля и переиздают ли его?
Да, читают и переиздают. Несколько изданий Бабеля вышло недавно в Одессе. Именно я держал в руках эти книжки, они замечательные, с любовью изданы, с уникальными иллюстрациями бабельского земляка, одной из иллюстраций ладыжинского художника, у которого судьба очень похожа на бабельскую во многом. А памятник это не просто какой-то, так сказать, дядечка там сидящий. Люди подходят со знанием. Я же специально дождался конца шумихи и открытия и просто продолжал возвращаться к памятнику, благо жил за углом, и смотрел и слушал, как одесситы воспринимают это. И они шли именно к Бабелю, они знали, кто это такой, что он написал. Поэтому они судили, понимаете, адекватно ли это или неадекватно тому представлению, которое у них было. Поэтому нет, далеко не дядечки, в смысле не дядечка сидит неизвестно кто, а то, что 1000 человек практически без всякой рекламы пришло в филармонию, чтобы послушать Бабеля, это же тоже показатель, понимаете, что это был аншлаг, а объявлено об этом концерте было буквально накануне, потому что мы с маэстро Хобартом Эрлом договорились об этом, так сказать, совсем незадолго до концерта.
Ярослав из Львова. Здрасте, Ярослав.
Добрый вечер, господа. Я очень благодарен ведущему, что он пригласил такого замечательного гостя, что в это время как раз гость оказался на Украине. Знаете, я Бабеля давно прочитал. Когда я увидел, в общем-то, фамилию Бабеля, был, конечно, шокирован. Я понял, что это наш человек, потому что Бабель, ну, это как бы по-польски это Вавилонская башня, да?
Да.
Вот. И я понял, я вот когда читал, в каждой фразе я видел, то, хотя я не силен, в общем-то, в Священном Писании, но как бы во Львове живя, я слушал эту Польшу постоянно. И я вот отрывками все это представлял, и я вот в каждой фразе вижу вот это вот библейские темы. Вот. И, короче, очень сильный писатель, и я его постоянно перечитываю. Я желаю вам всего хорошего.
Спасибо, спасибо. Это действительно так. Чем больше я Бабеля читаю, тем больше я слышу там библейские мотивы. Это какая-то, так сказать, я даже не знаю, дополнение к Библии. Что это такое? Не говорю это не как святотатство, понимаете, а именно как то, что он очень глубоко Библию воспринял, и что еврейские мотивы там, это именно мотивы во многом библейские.
Может быть, вообще все еврейские писатели – это комментаторы Библии?
Может быть, но, понимаете, существует все-таки в еврейской литературе бытописательство, а у него вот это бытописательство настолько на заднем плане, что теперь, когда уже никто этого быта не знает, и никому совершенно он не интересен, Бабеля переиздают, Бабеля читают, Бабелю воздвигают памятники – именно потому, что все вот это, весь этот колорит, вся местечковость, которой, кстати, у Бабеля и не было особенно, у него одесский колорит, но все это ушло, уже никто не смеется над фразами «Хладнокровней Маня, вы не на работе», или «Я имею вам сказать пару слов», никто уже над этим не смеется. Бабель стал классиком, трагическим писателем.
Ну, между прочим, когда вы говорите об бета-писательстве, это и была традиция литературы на идиш, когда Бабель избрал русский язык, то есть большую такую аудиторию, и чтобы как бы выйти к другому читателю. Он уже поэтому должен был быть объемнее, чем его, так сказать, наверное, те идишские, так сказать, образчики, которые он тоже мог знать и воспринимать.
У него другой герой, не человек воздуха этих, значит, идишеской литературы, а Мендель Крик, король Лир, понимаете, совершенно другой герой.
Михаил из Москвы, здрасте, Михаил.
Алло, слушай.
Да, да, говорите.
А, добрый вечер.
Выключите радио, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что ни одна Одесса потеряла от еврейской эмиграции, потерял весь Советский Союз, так как горе-коммуняки раскрутили маховик антисемитизма. А вопрос у меня такого характера. Вот, как известно, создателем первой конной армии был Думенко, которого застрелил комдив Киквидзе. Вот как относился Бабель к Думенко и как относился Бабель к Семену Буденному, который... также участвовали в еврейских погромах. Спасибо.
Вы знаете, все-таки Бабель и Конармия – это, как ни странно, эпизод, потому что речь идет о польской кампании 20-го года. Поэтому, как относился Бабель к Думенко, я, честно говоря, не знаю, потому что в дневнике эта фамилия не упоминается, а кроме дневника других, к сожалению, не сохранилось свидетельств. К Буденному он относился, ну, это там на страницах Конармии можно прочесть, весьма скептически, потому что кроме, как, так сказать, широкого ряда здоровых зубов, так сказать, он
ничего
в Буденном ничего не увидел, понимаете? И этот ряд здоровых зубов, он, так сказать, идет уже не в одном рассказе, и там уже сразу все понятно. Будённый ему этого не простил, но дело не в этом. Будённый ничего не мог против Бабеля сделать. Только один человек был властен над жизнью Бабеля, это был Сталин. Сталин руководил с политической точки зрения этим походом 20-го года, он был кровно заинтересован в том, чтобы имидж этого похода был героическим. Бабель ставил ему палки в колеса, и за это, собственно, Бабель и поплатил в конце концов жизнью, но до этого Бабеля предали на Западе, его предали его западные друзья. Без этого предательства Сталин никогда бы не осмелился убить Бабеля.
Да, звонок из Москвы. У нас еще один. Здрасте, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Николай.
Да, здрасте.
Ну, вы знаете, Бабель ведь принадлежит к такой когорте деятелей советской культуры, которые... пострадали от режима, которому верили, которому служили и который строили. Тут можно вспомнить Льва Разгона, который перед арестом непосредственно служил в НКВД и был родственником главы НКВД. Тут можно вспомнить Багрицкого, который в своих стихах прославлял именно ту самую фигуру смелого еврея с револьвером, о которой вы говорили. И то же самое можно сказать и о Бабеле. В связи с этим, вот понимаете, тезис о трагизме фигуры Бабеля, он нуждается в несколько более откровенном раскрытии. Понимаете, ведь он, я думаю, читатели Бабеля все-таки несколько делятся по национальному признаку, и национальный бэкграунд, он влияет на восприятие этого творчества, и что Бабель транслирует совершенно определенное взаимоотношения евреев и русских во всей их сложности. В связи с этим я хотел бы задать вопрос. Вот почему, скажите, пожалуйста, эта фигура смелого еврея с револьвером не является, скажем так, вот среди вас, вашего гостя, скорее предметом восхищения, а не предметом рефлексии? Я уже не употреблю такое слово, которое, так сказать, адресуется русским в основном, покаяние. Ведь это страшная фигура. Спасибо.
Ну, я не знаю, так сказать, насколько это страшная фигура. Наверное, любое насилие страшно, вне зависимости от национальности. Бабель был необычайно человеком, как бы, так сказать, сбалансированным в том плане, что, ну, нет у него хороших и плохих. У него есть только сложные персонажи. Например, Бабеля обожают в Польше. Почитайте Конармию, посмотрите, как там изображены поляки. Но человеческое в них он находит. Он находил человеческое и в зверях из НКВД, и в зверях из ЧК. Именно это и эти звери ему и не простили. Потому что если бы он их писал просто как людей, так сказать, железных и жестоких, им бы этот портрет понравился. А когда он в них обнаруживал трусость, а Бабель их, в общем-то, презирал. Лично. А как писатель он был, конечно, необычайно объективным человеком. Когда его арестовали, он НКВДшникам, которые его везли, сказал, ну что, спать не приходится? Потому что они же сам по ночам забирали, они сонных забирали, они же боялись. Понимаете, так сказать, поэтому сказать, что Бабель прославлял советскую власть, почитайте рассказ про Эмграч, почитайте рассказ «Канармия». Если он ради того, чтобы выжить... так сказать, просто ради выживания, иногда писал там что-то, какие-то журналистские статьи, так они противоречат его произведениям. А Бабель, журналист, так сказать, это огромная тоже тема. Он начинал именно антисоветским журналистом. Посмотрите пьесу «Мария». Ну, нет этого ничего. Сотрудничество Бабеля с ЧК, ну, по одним сведениям, это полная выдумка и мистификация самого Бабеля, но когда печатали бабелевские антисоветские, так сказать, высказывания в Польше, и он возвращался потом обратно в Москву, конечно, он, так сказать, когда его вызывали на чистку, говорил, да с кем вы вообще разговариваете, я работал в ЧК. Да, переводил для них какие-то бумажки в Петрограде, когда, судя по историческим данным, ЧК-то еще и не было. Оно не было ЧК. Оно точно не было тем ЧК, о котором вы говорите, когда, так сказать, сравниваете с Бабеля с представителями этой организации.
Еще очень интересно, что мы начинаем говорить о литературе. Вообще о литературе, да, как о деятельности, пытаясь ее, так сказать, судить, и о той противоречивой эпохе, пытаясь ее судить вот в 2011 году. Мне вообще очень всегда интересно, когда люди совершенно искренне убеждены, что они могут вот сидеть в современной ситуации на московском диване, думать, что люди сидели на таких же московских диванах в 1937 mm-hmm. году в том же самом настроении.
Да.
Вот это,
Что же то он писал и приглашал свою семью из Парижа вернуться в СССР, получается, на заклание, да? А что же то он писал? Он писал письма, которые раскрывали и читали. Конечно, он одной рукой писал это, а потом с друзьями посылал с надежными записки, которые говорили, сидите, не рыпайтесь, только не приезжайте в Советский Союз. Понимаете, так сказать, это действительно вы совершенно правы. Люди его судят с сегодняшних позиций, а окажись они в его шкуре, в шкуре человека, который еще к тому же должен по долгу своей службы писательской все знать, который не может не быть неинформированным, понимаете, который будет не выполнит долг перед своим народом, как писатель, если он не будет информирован. А что такое доступ к информации в то время?
Владимир Анатольевич, здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, Бабель – это величайший русский писатель. По силе воздействия на читателя трудно даже найти. И когда вот вы сейчас говорите, да, я вам хочу сказать, что он никакой он не был прокоммунистическим, пробольшевистским человеком. Он явно подавал произведения, в которых ясно было ужас происходящего и этот кошмар, который тогда творился. Поэтому Бабель, он в этом смысле остается бессмертным, и он остается наряду с Артемом Веселым, вот, и другим писателями.
С Пельником.
А?
С Пельником.
Да, вот это, кстати, было интересное очень замечание.
Я,
да,
считаю,
вот...
что его, я считаю, что это гениальный писатель, который очень точно передал кошмар и ужас происходящих событий и показал всем нам, что надо делать все, чтобы вот таких потрясений социальных, когда поднимается вся грязь и вот этот ужас, чтобы их не было. И поэтому я считаю, что Бабель гениальный писатель.
Спасибо, вот. Да. То, что он это сделал не в публицистической форме, а в художественной, извините, как он еще в то время это мог сделать?
Но... согласитесь, что мы вот с этим замечанием можем уже заметить, что была литература вот тогда в Советском Союзе социалистического реализма, да?
Угу.
А была литература просто реалистическая.
Да, художественная, вот, реалистическая.
Да, и эта реалистическая литература, она во многом и определила восприятие людьми того, что происходило потом.
Конечно, конечно, да, это разделение и было, понимаете, на Фадеева и Пельника, да, на, так сказать, Федина и Бабеля. Но, к сожалению, заведовали литературой Федин и Фадеев, они не принимали Бабеля. Вообще социалистический реализм Бабелю, слава богу, вступить не удалось, так сказать, потому что, во-первых, он был слишком крупный писатель, он действительно был гений. А во-вторых, они бы его и не приняли, даже если бы он захотел. Конечно, он никогда бы этого не захотел. Он всегда был попутчиком, так называемым, да? В каком плане Бабелю было по пути? Ну, в том плане, что как бы то, что происходило при царе Николае II, ну, в общем, тоже было как-то не совсем хорошо, правда? Наверное, если бы было так хорошо, то и революции бы не было. А то, что происходило при большевиках, ну, сделать он ничего по этому поводу не мог, конечно, но, так сказать, идти было больше не с кем. Можно было идти с Гитлером рядом, можно было идти со Сталиным рядом. Ну, вот такой в то время был выбор.
Вот вопрос тоже из Фейсбука. А издается ли Бабель сегодня в Америке? Проводится ли вечера чтения его произведения в Соединенных Штатах?
Еще как, конечно, издается. Издательство Нортон, крупнейшее издательство в Америке, выпустило и академическое издание, и двухтомник. Так сказать, правда, так сказать, есть такой огромный кирпич, где попытались собрать все, значит, в одной книге. Есть отдельно, так сказать, как бы одесские рассказы, «Канармия». То есть это все переиздается, издается, как я уже сказал, академические издания. Чтение Бабеля, вы знаете, в Америке нет культуры чтения. А все-таки это культура скорее вот украинская, русская, понимаете, это у нас собирали такие чтецы, как Дмитрий Николаевич Журавлев, полные залы. Не думаю, что и сейчас собирают. Я это делаю в Америке тоже. Делать это непросто, конечно. Я делаю это под предлогом моноспектакля, в котором присутствует и музыка, и свет, и декорации, и костюмы, мизансцена. Вот, и таким образом я, так сказать, делаю это, не меняя ни строчки в бабелевских произведениях. Этот спектакль существует уже много лет, в 2004 году, к 110-летию Бабеля я его выпустил, и до сих пор играю, он уже 7 лет вот существует.
Вот когда слушатель говорил, что аудитория делится по национальному признаку, меня это глубоко как бы поразило, да, вообще такое восприятие литературы, что есть как бы русские, которые читают Бабеля, а есть евреи, читают Бабеля, и они находят совершенно разные вещи, да, вот такая идея гуманистического отрицания литературы как таковой возникает.
Да, но Бабеля издают на всех, так сказать, языках мира практически, во всяком случае, на всех цивилизованных языках мира, если можно так сказать, поэтому китайцы считают его своим писателем, вы же понимаете, это все очень забавно, когда говорят, что, так сказать, ну, вероятно, если кто-то смотрит с узконационалистической точки зрения, они проглядят три четверти Бабеля.
Ну, вот эти вот три четверти Бабеля, они же, наверное, и есть результатом его такого вот формирования, да? Сначала в Одессе, потом в Москве в годы Гражданской войны, когда человек проходит через все эти разнообразные круги.
Еще один момент. Он был первым советским, в кавычках, писателем, признанным на Западе, единственным. Он единственный, кто при жизни был переведен на все, так сказать, европейские основные языки, кого носили на руках во Франции писатели, как Андре Мальро, Жид, писатели, как, скажем, Андре Моруа и Жюль Ромен, и Ромен Ролан. Они же, так сказать, устраивали просто в честь Бабеля какие-то, так сказать, мероприятия в Париже и провозгласили его величайшим писателем своего времени. Хемингуэй им восторгался. Он повлиял на американскую литературу. Но и при жизни он узнал европейскую славу. Он все-таки был, конечно, и человеком мира во многом.
А почему? Потому что вот то, что было, вот то, что рассказывал Бабель, то могло произойти где угодно, как говорится, и в Чикаго, и в Марселе.
С одной стороны, с другой стороны, кто, кроме Бабеля, в то время писал правду? Когда они приезжали на конгресс, антифашистский конгресс, устроенный Андре Мальро в 1935 году в Париже, они, в смысле, советские писатели, они рассказывали, какие у советских писателей дачи, какие у них зарплаты, как их, так сказать, как им хорошо живется, какие квартиры им дают.
Ну, это как культ золотой клетки.
Да, был, да. Но вы представляете, это они рассказывали французским писателям, которые, так сказать, жили на какой-нибудь улочке вместе с молочником и булочником. Они им хвастались о том, как хорошо. А Бабель выходил и рассказывал о другом. Я рассказывал о том, как живет народ. Понимаете, и это такая была, так сказать, разительная, так сказать, как бы грань проходила между Бабелем и остальным, так сказать, таким, так сказать, уже советским писательством, что, конечно, для Бабеля, это, для них это был глоток свежего воздуха и какая-то реальная информация и дух реальной жизни в Советском Союзе. Он писал и про раскулачивание, про коллективизацию. Ну, как ему Сталин мог простить?
Вы вот ваш документальный фильм все-таки снимали о Бабеле или о его героях? Или об атмосфере? Что было главное?
И о Бабеле, и о его героях. Мы искали в сегодняшнем дне, это взгляд на Бабеля из сегодняшнего дня. Мы в сегодняшнем дне искали людей, которые думают о Бабеле. Может быть, ваяют его скульптуру, как Франгулян, гениальный скульптор. Может быть, они это, так сказать, и пишут его биографию. Сейчас несколько биографов Бабеля, которые заканчивают биографией. Я, как актер, ищу образы его в актерском, так сказать, искусстве. Писатели, вы знаете, что Бабель стал героем нескольких художественных произведений, где даже персонажем стал. То есть все ищут Бабеля по-своему, а герои его живут и сегодня. Когда мы ездили, так сказать, по Западной Украине, когда мы приезжали в Одессу, конечно, мы не только знаменитостей, так сказать, снимали и у них брали интервью. Мы очень много снимали простых людей. И их реакция либо на творчество, что Бабеля, либо просто их адекватность каким-то бабелевским персонажам, и, или, так сказать, то, что они до сих пор живут той реальностью, которую Бабель описывал, на мой взгляд, это лучший способ как бы возродить для зрителя кинофильма Бабеля, чем какие-то, так сказать, там, тексты за кадром, или пыльные фотографии, или хроника конной армии Буденного.
А что, кстати, в большей степени осталось бабелевским, Галиция или Одесса?
Галиция, там очень много чего осталось. Хотя вы понимаете, что там не осталось евреев.
Не осталось евреев, да, но это понятно. Это не надо даже объяснять.
Это не надо объяснять. Там, да. Там, знаете, такой был эпизод совершенно потрясающий. Мы приехали в Козин, то самое кладбище в Козине искали. Значит, и местный житель вскочил в такой совершенно разбитый Жигуль и сказал: езжайте за нами, я покажу вам еврейское кладбище. Мы обалдели, потому что мы думали, что оно уже, так сказать, не существует. Подвез нас к полю, заросшему бурьяном, камень. Здесь в 1942 году фашисты расстреляли 2400 евреев. Вот вам кладбище в Козине. Вроде не бабелевское, а в то время этот Холокост начался-то тогда, начался при советской власти, вернее, начался он задолго до этого, но Бабель, так сказать, его как бы, видно, предвидел, потому что писал именно об этом.
Ну, между прочим, как раз вот в эти дни произошла вот история с тем, что пытались начать снос руин знаменитой синагоги «Золотая роза» во Львове. Вы, может быть, слышали об этом, и как раз вот сейчас вроде бы остановили этот снос. И это еще раз такой вопрос, насколько трудно людям вот в нынешних условиях современной Украины и современной России, в общем-то, тоже выстроить свое какое-то такое адекватное отношение к исторической памяти, потому что что-то уже смещается как-то, какие-то категории исчезают нравственные. Кстати, и литература – это единственное, что еще может помочь людям вообще оглянуться в этом смысле назад.
Я совершенно с вами согласен. Поэтому, так сказать, дело литературы и дело искусства – это дело вообще национального здоровья, духовного и всяческого.
Ну, вот... Как вы считаете, какой будет судьба этого памятника, который сейчас открыт в Одессе? Станет ли он центром, может, какого-то притяжения культурного, каких-то фестивалей, каких-то акций, или это будет просто монумент?
Нет, это безусловно, так сказать. Во-первых, этот памятник не поставили, если бы люди не начали, так сказать, одесситы и не одесситы, не начали бы проводить именно акции, концерты. То есть для того, чтобы сдвинуть эту глыбу, нужно было привлечь внимание к этому имени, к этой проблеме. И многие одесситы, в том такие, как, например, Валерий Хаид, это, так сказать, вице-президент клуба одесситов, который возглавляет Михаил Жванецкий. То есть очень многие люди действительно, так сказать, это и Ирина Барметова, главный редактор журнала «Октябрь», который устроил первый литературный фестиваль в Одессе в июле, который закончился в день рождения Бабеля. Так вот, я думаю, что это будет продолжаться, и вокруг памятника Бабеля это и будет вращаться. Это памятник, уже принятый одесситами, и вы знаете, что еще интересно? Дети его приняли, потому что дети, там школа напротив, дети на каждой перемене выбегают, и этот памятник осваивают. Они сидят у него на коленях, они залезают ему на шею. А с одной стороны, какое-то святотатство, а с другой стороны, Бабель же очень любил детей, а судьба сложилась так, у него было трое детей, и ни одного из этих детей ему не удалось вырастить. И то, что сейчас дети, так сказать, так приняли этот памятник, так к нему льнут, а еще одесситы говорят, от него что-то идет. Он излучает такой магнетизм, и магнетизм именно замешанный на доброте, что около него отдыхаешь, и поэтому притягивает к нему. Я думаю, что это притяжение, оно продолжится.
У нас где-то осталась минута, примерно до конца эфира, минута 30. Может быть, вы прочитаете что-то короткое? Какой-нибудь абзац, который вам кажется важным из Бабеля?
Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях. Обтесанные серые камни с 300-летними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне под дубом, размаженным молнией, стоит склеп раби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. 4 поколения живут в этой усыпальнице. Нищие, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина. Азриил, сын Анания, уста Иеговы, Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением, Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на 19-й весне, Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский. О смерть! О коростолюбец! О жадный вор! Отчего ты не пожалел нас? Хотя бы однажды.
Спасибо. Поблагодарю участника нашей сегодняшней программы, режиссера и актера Андрея Малаева Бабеля за участие в программе и за последний отрывок Спасибо. Из произведения его деда. Поблагодарю вас, уважаемые радиослушатели, провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Андрей Шаря подведет итоги дня в программе «Время свободы» буквально через несколько минут. Главной темой выпуска продолжается расследование причин гибели самолета Як-42 под Ярославлем. Руководство континентальной хоккейной линии решает, как помочь «Локомотиву». 12 лет назад произошел теракт на улице Гурьянова в Москве. Всего доброго вам, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Макаров голодает и ждет журналистов.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, почему зашло в тупик расследование терактов 99-го года.
В блогах Свободы.
Российский хоккей, жизнь и судьба. Алексей Кузнецов о последствиях катастрофы Як-42.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.